Я вас категорически приветствую. Аккурат в середине февраля поступила в продажу третья по счету игра из цикла «Метро», на этот раз под заголовком «Исход». Данная серия шутеров от первого лица создана по вселенной книг «Метро» от Дмитрия Глуховского. Книги эти, а вслед за ними и игры, повествуют о жизни столичного метро после ядерной войны. Это, как теперь модно говорить, такой сеттинг. Сеттинг попал на благодатную почву. Украинская студия 4A, или, как у нас все говорят, 4A Games, отпочковалась от студии GSC, как раз тогда, когда последняя доделывала игру «Сталкер». Постепенно из конторы GSC в контору 4A перебралась значительная часть технических специалистов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что «Сталкер 2» еще не вышел ни разу, а «Метро» выходит уже в третий раз. Главный герой всей серии – паренек Артем, которому придется хлебнуть всякого. Ну, в основном хлебать будет известную субстанцию для того, чтобы... Честно говоря, не совсем понятно, для чего. Поначалу у него, как и у большинства проживающих в метро, светлой идеи и цели в жизни нет. Когда ежедневно с утра до вечера стараешься хотя бы не сдохнуть, о великих свершениях не задумываешься. Жизнь в метро после атомной войны совсем не сахар. С поверхности просачивается радиация. Тоннели между станциями постепенно обваливаются и затапливаются грунтовыми водами. Туда-сюда шныряют различные твари-мутанты во всех смыслах, из-за чего выжившим гражданам часть станций пришлось оставить. Все это позволило организовать в играх серии «Метро» густую атмосферу постапокалипсиса, усиленную оригинальными дизайнерскими находками. Ну, например, в «Метро», в отличие от других шутеров, не было шкалы жизни персонажа. О самочувствии нужно догадываться самостоятельно, по собственному тяжелому дыханию и степени размытости картинки. Важным элементом игрового процесса является противогаз и сменные фильтры к нему. Во многих местах метро, а на поверхности повсеместно, без маски не протянешь и 2 минут. Фильтры тоже сдыхают довольно быстро. За их состоянием надо постоянно следить и своевременно менять. Все это заставляет заранее планировать маршрут, действовать быстро, четко понимать, что ты успеешь сделать в зараженной зоне, а на что лучше даже не замахиваться. Постоянное потрескивание счетчика Гейгера и тревожный писк таймера на часах, отмечающий время жизни фильтра – первое, что вспоминаешь, думая об играх «Метро». За 20 лет, прошедших после ядерной войны, стартовые припасы частью истощились, частью испортились, а частью захапаны новыми элитами. Через это большинству приходится проявлять изрядную смекалку, что-то мастерить из подручных материалов, что-то заимствовать из довоенной техники, ну и как-то торговать промеж собой. Хозяйственная часть поначалу ограничивалась торговлей. Во второй серии «Луч надежды» появилась возможность улучшать оружие, цепляя к нему всякие приклады, глушители, прицелы, ну и прочий полезный обвес. На пока еще обитаемых станциях жизнь течет по-разному. Это в зависимости от принадлежности станции к той или иной группировке. Даже под угрозой полного исчезновения людишки не смогли объединиться, а даже наоборот, поделились на несколько враждующих группировок. В постоянно сужающемся пространстве послевоенного метро в наличии коммунистическая красная ветка, нацисты, окопавшиеся в центре, барыги из Ганзы, контролирующие кольцевую, ну и еще несколько групп помельче. Особняком от прочих жителей метро держится полис, место базирования ордена Спарта. Спартанцы – это своеобразные ведьмаки метро. Их задача – зачистка тоннелей и защита станций от нашествий мутантов. В гражданские конфликты и в разборке между главарями различных групп спартанцам встревать запрещено. С задачей они справляются неплохо, поэтому полис пользуется уважением и по общему соглашению защищен от нападения со стороны других группировок метро. Сшито из очень разных, а зачастую несовместимых друг с другом лоскутов политическая карта метро – это богатая почва для побочных заданий, которые серьезным образом увеличивали количество часов прохождения. Мир игры традиционно наполнен разными мелочами, диалогами, скриптовыми сценками, которые рассказывают игроку что-нибудь новое о мире, в котором он оказался. Про автора книг, гражданина Глуховского, сказано было уже немало, поэтому сейчас выскажется сам автор. Вот зачитаю несколько цитат, выводы из которых каждый сможет сделать самостоятельно. В современном мире любая война означает конец. Достаточно просто регулярно модернизировать ядерные силы, и все. И дальше, по поводу остального, не париться. Не нужны ни танки, ни самолеты. Коммунизм фактически и есть религия, которая претендует на то, чтобы объяснить любое жизненное явление.
О, забористо что-то как-то идет.
У меня всегда есть несколько друзей, которые говорят мне, что я полная дрянь. Ну и мое любимое про книжки о Ведьмаке. Мне кажется, это трэш. Если тебе известны какие-то другие, не менее яркие цитаты из творчества гражданина Глуховского, смело кидай в комменты. Обсудим. И вот тут надо бы обозначить один достаточно важный факт. Дело в том, что гражданин Глуховский в многочисленных интервью многократно высказывал свое отношение и к прошлой, и к нынешней власти. В отличие от идейных противников СССР, Дмитрий не любит кровавый совок. Как-то обрывочно, нелогично, а местами даже ностальгически. Возможно, это потому, что как личность, подросток Дмитрий Глуховский формировался в благословенные 90-е, когда Москва выглядела вот точно как Глуховское метро. Митинги коммунистов перемежались бандитскими разборками со стрельбой и шествиями бритоголовых. Но как бы там ни было, власть и ее отдельные представители в произведениях гражданина Глуховского неизменно и необъяснимо кровожадны, безо всяких на то логических обоснований. Ну вот просто потому, что вот такие они, людоеды по самой своей природе. Постепенно в книгах политические взгляды Глуховского все больше и больше вытесняли такие вторичные вещи, как сюжет и развитие персонажей. Так что к третьей части там уже была сплошная политота. Для игры это оказалось ненужным и даже вредным. Поэтому «Метро Исход» сконцентрировалось на железнодорожном путешествии и, по сути, представляет собой роуд-муви. Но только это не муви, а игра. Легко можно заметить внезапные и острые приступы укронацизма, ну, типа достижения декоммунизация, за снос памятника Ленину, мелькающего тут и там жовто-блакитного и даже черно-красного. Надо понимать, это последствия облучения Майданом. Оно так же, как радиация, проникает до мозга костей. Так и будет везде проявляться, если не лечить. Например, в книжном метро имеется таинственное правительство, которое отсиживается в отдельном незараженном метро под номером 2. Дышит там чистым воздухом, жрет от пуза и с любопытством наблюдает за тем, как граждане друг дружку уничтожают. А если граждане вдруг перестают друг другу резать глотки, то невидимые наблюдатели, это так называется теневое правительство, придумывают какую-нибудь пакость и осуществляют ее через своих агентов, чтобы возобновить гражданский конфликт. Зачем им это все? Какова конечная цель подпольных правителей? Самостоятельно понять нельзя. Автор Глуховский не поясняет. Типа все же очевидно. В результате жестокая история о том, как люди, оказавшись в нечеловеческих условиях, постепенно теряют человеческое обличие, превращается в тупорылый балаган с кукловодами и марионетками. Но в играх такого накала событий Нет. События третьей части игровой серии разворачиваются в 2035 году и, по идее, должны стыковаться с событиями последней на данный момент книги серии «Метро». Но общая у них только завязка. Таинственные правители коварно удерживают людей в переполненном мутантами метро байками о том, что на поверхности Земли жуткая радиация, что жить там невозможно, и что все остальные жители планеты давным-давно передохли. Ну а на самом деле, конечно же, все не так. Природа чудесным образом очистилась от радионуклидов. На Земле полным-полно населенных пунктов, где проживает довольно много людей. Чтобы в метро никто не узнал такой страшной правды, Москву окружили станциями глушения радиосигналов. Обслуживающему персоналу наврали, что война еще не закончилась, и радиомолчание – единственный способ избежать повторной атаки. Ну а жителей подмосковных деревень, приходящих поглядеть, что там происходит в столице, тупо расстреливают и скидывают в яму. В книге у Глуховского Артем, который не верит ни единому слову начальства, долго бьется башкой об стену, пытаясь выяснить правду. Конечно, попадает под репрессии, но избегает расстрела исключительно благодаря личным связям. Под конец он плюет на тупых совков, готовых верить любому вранью, подчиняться мерзавцам и сидеть в грязной яме. Хватает в охапку свою бабу, садится в добытый по случаю автомобиль и уезжает во Владивосток. Это, кстати, довольно странная концовка, поскольку Владивосток еще в начале войны смыло цунами в результате произведенного китайцами подводного ядерного взрыва. Ну, это к вопросу о логике. Как бы там ни было, конец этой истории совершенно справедливо показался всем недостаточно подходящим для полноценной игры. То есть, говоря попроще, идиотским. Было решено придумать что-то более соответствующее нынешним тенденциям в современных игровых блокбастерах. Поэтому в игре «Метро. Исход» финал выглядит несколько иначе. Артём со своей благоверной по имени Аня совершенно случайно оказывается в командном центре управления глушилками, изолирующими Москву от внешнего мира. И там им открывается страшная правда, после чего они вынуждены бежать, дабы не оказаться в одной яме с подмосковными крестьянами. По ходу дела к ним примыкает Нюркин папка, он же Артемкин тесть, полковник Мельников. Кличка Мельник, ну, слава богу, не Шухевич, со своими бойцами. И вот вся эта гоп-компания мчится на краденом паровозе с поэтическим названием «Аврора», подальше от Москвы в поисках лучшей доли. Ну и дальше разворачиваются события, которых в книгах про метро не было. Вырвавшись из подземелий на волю, художники 4A Games развернулись на всю катушку. Ностальгия по сталкеру охватывает еще до того, как Аврора уткнется в баррикаду на мосту через Волгу. Поезд мчится мимо заброшенных деревень, поваленных заборов и живописно сошедших с рельсов цистерн. В отличие от двух предыдущих игр, которые были сугубо линейными, исход состоит из нескольких больших карт, на части которых можно идти куда захочешь. Пошарив по окрестностям зорким взглядом через бинокль, можно отметить на карте несколько интересных мест, где есть шанс разжиться полезным барахлом. Ну, правда, места попадаются разные. Всяческого зверья по окрестностям бродит в достатке, особенно по ночам. Тут тебе и стайки стражей, и знакомые по московскому метро химеры, и гроза сталкеров – летучий демон, и даже мега-креветки, непонятным образом просочившиеся из подмосковных тоннелей прямо в Волгу. Отстрел различных мутантов требует немалого количества дефицитных патронов, а самих зверюк навара никакого. А вот что там в тайнике, наперед не узнаешь. Бывает что-то действительно полезное, бывает и полная ерунда. Ну, тут как карта ляжет. Поэтому открытый мир в метро «Исход» открыт не нараспашку, а так, на чуть-чуть. А вот кто всегда полезен в хозяйстве, так это местные бандюки. При них железно имеется некоторое количество патронов, плюс материалы для изготовления аптечек и фильтров. Ну а трофейное оружие можно разобрать на запчасти, а потом использовать для доработки собственного арсенала. Есть, правда, один затык. Согласно традициям серии, мочить людишек направо и налево не рекомендуется. Неоправданные зверства в метро всегда приводили к плохой концовке и гибели Артема. Исход не стал исключением. Получается странно. Вроде бы играем в шутер от первого лица, а вот стрелять нежелательно. И это можно было бы понять, когда действие происходило в московском метро, где каждый выживший на счету. А тут мчимся на паровозе, натыкаемся на гнездовье бандитов, которые терроризируют округу. Ну и что надо делать? Понятно, сеять хаос, смерть и разрушение. С какой стати проявлять гуманизм? Сострадание к врагам неправильно и потому, что оружие и процесс стрельбы сделаны в славных традициях того же сталкера. Ну и населяющие просторы постъядерной России люди и нелюди, как правило, ну прям-таки напрашиваются на пулю. Палец так и оглаживает спусковой крючок. Но нет, нельзя. Из неведомой дали грозит пальчиком гуманист и пацифист-сценарист. При этом невозможно понять, вот кого сценаристы считают достойным смерти, а кого достойным жизни. И сколько именно можно завалить народу, чтобы в финале не получить надгробную плиту в титрах. Неясно. Поэтому всяческую мразь из числа мародеров, убийц, насильников приходится нежно оглушать сзади и аккуратно обносить карманы. Единственный случай, когда геноцид однозначно санкционирован, это эпизод с каннибалами. Вот их можно безжалостно вырезать безо всякой порчи кармы. Очевидно, это потому, что каннибалы символизируют людоедскую советскую власть. В каждой локации своя история. То секретарь райкома заделался в проповедники и организовал религиозную секту. То бывшие воспитанники пионерлагеря подросли и превратились в толпу кровожадных великовозрастных дебилов. То строители правительственного бункера не дождались заезда начальства и выживают как могут. Все эти сюжетные повороты имеют то прозрачные аналогии с «Повелителем мух», то аллюзии на «Безумного Макса», а то и вовсе отсылки к Тимуру и его команде на стероидах. При этом странно, что главный герой немой как рыба и лишен какой бы то ни было индивидуальности полностью. Друзья, родные, близкие общаются с Тёмой как с дебилом или аутистом. Сами задают вопросы, сами на них отвечают, по-идиотски машут руками, натужно корчат рожи. Ну, а Тёме все пополам. Стоит, молчит, только глазами хлопает. Впечатление от этого гнетущее. Хочется по-быстрому сбежать от жены, от тестя, боевых товарищей на очередное задание, забраться в какой-нибудь подвал, загаженной просроченной военной химией, и гонять там фонариком пауков размером с овчарку. Ну, или, как вариант, поспать до темноты в специально оборудованной нычке, а ночью пойти резать охрану бараков и освобождать рабов. Правда, рабы освобождаться не хотят. Им нравится быть рабами, о чем они прямо заявляют. Ну, что поделаешь, они же тупое быдло, сами не понимают своего счастья. Надо нести им свободу, иначе в финале тебя накажут по полной программе. Но, по счастью, чем дальше продвигаешься по сюжету, тем меньше свободы перемещений. Исход постепенно возвращается к привычной для серии схеме линейного прохождения. Возможно, оно и к лучшему. В линейность разработчики пока что умеют гораздо лучше, чем в свободу выбора. К финалу исхода уже вовсю ощущается напряженный темп прохождения, тот самый, который вытаскивал первые две части. Итого! Широкие народные массы любят сталкера, и поэтому все похожие игры сравнивают со сталкером. Метро Исход выглядит как современный сталкер. Видимо, потому что игру делали те же самые люди. И как бы потом не вышло, что «Сталкер 2» будет меньше похож на «Сталкера», чем «Метро». Но, как бы там ни было, в «Метро Исход» имеется и качественная стрельба, и забористая атмосфера постапокалипсиса. Следует отметить неплохой крафтинг, оригинальные квесты дух авантюризма. Добавим в плюсы и весьма приличную графику. Наличие последних технологий NVIDIA налицо. Ну, к примеру, RTX, который мало кто освоил. Нельзя отказать и во внимании к мелочам, и в умении создать атмосферу приключения. Вот еще бы допилить анимацию персонажей, слегка приструнить тупизну искусственного интеллекта, и картинка стала бы совсем кошерной. В плюсах и русская озвучка. Дошло до того, что многие западные игроки на зарубежных форумах настоятельно рекомендуют ставить ее вместо английской, ну, для большей достоверности. Остается только гадать, что они там такого поназаписывали в английской версии. Ну а в минусе скомканный к финалу сюжет, полное отсутствие развития персонажей, ограничения в игровом процессе, навязанные книжной вселенной. Ну и в целом есть мнение, что если бы парни с Украины послали Глуховского туда же, куда поляки послали Сапковского, получилось бы гораздо лучше. А на сегодня все. До новых встреч.